Итак, я начну с модели, которую мы используем для всех наших коротких тренингов. То есть с модели, не специфичной для танца в тени, но эта модель полезна как с профессиональной точки зрения, так и ее можно использовать для самих себя. В трехмерном пространстве эта модель выглядела бы как пирамидка, но если ее разворачивать, это экономить бумагу, если ее разворачивать на плоскость, она выглядит как такая конструкция. И чем жестче мы держим внутри себя эти четыре угла, тем быстрее и безопаснее, и бесполезнее мы можем двигаться, куда бы нам не хотелось двигаться. А что это за четыре угла? В самый центр я ставлю слово «модель» или «карта местности». Почему? Идея такая. Еще 100 лет назад никто никому ничего не объяснял, и такие тренинги были бы невозможны и не нужны, потому что всем все показывали. Показывали старшие, показывали родители, показывали друзья, тети, специально обученные люди, жрецы и так далее. А обучение было инициатическим. Обучение было со стороны проводника. То есть, когда человек дозревал до какой-то фазы, к нему приходил проводник, брал его за руку и показывал, как с чем-то справляться. Когда у человека пробуждалась сексуальность, ему кто-то показывал, что с этим делать. Когда в человеке пробуждалась агрессивность, ему показывали, что с этим делать. Ему не рассказывали. 20 век, одна из характеристик 20 века, это разрушение наставнической культуры. То есть 20 век полностью разрушил отношения старших и младших. Была достаточно важная причина, по которой 20 век это сделал. Почему он это сделал? Потому что 20 век разрушил надличностные образования. Типа родина, народ, род, там, в том числе и семья. Смысл этого разрушения состоит в том, что в 20 веке личность стала точкой отсчета. 100 лет назад права личности были вторичны по отношению к правам семьи, рода, родины, там, честь рода и прочее. Сейчас наоборот. Личность – это точка отсчета. Все остальные права, экономические, политические, юридические, являются производными от прав личности. Чтобы вывести человека в эту точку, пришлось, к сожалению, разрушить все надличностные структуры. В том числе и очень приятные и полезные. Практическим выводом этого явилось исчезновение старших. И вот хочу на этом вас сосредоточить, что в мире исчезли старшие. Родители начинают впадать в детство до того, как становиться, вместо того, чтобы становиться мудрыми. Вы формируетесь, рожаете детей, у вас с одной стороны дети, с другой стороны родители как дети, и сами вы как недоделанный ребенок внутри. То есть исчезновение старших. А поэтому такой огромный спрос на лжепророков. То есть кто, как Галич пел, бойтесь того, кто скажет, я знаю, как надо. И, соответственно, в цене резко повышаются карты местности. Карты местности. И вот одна из наших функций в нашем проекте – это картография внутреннего пространства. То есть фактически на каждом тренинге мы рассказываем, как устроен тот или иной кусочек внутреннего пространства. Сегодня будем говорить про тип. Вторая метафора того, что мы будем делать, это метафора тренажерного зала и отдельно взятого тренажера. Вы приходите в фитнес-центр, там много-много-много-много станков, там для бицепса, для трицепса, для широчайшей, для пресса, для дельтовидной и так далее. Вот точно так же Сегодня мы будем тренировать те мышцы, которые отвечают за оформление тени. Что это такое, мы потом посмотрим. То есть, фактически, мы вам расскажем кусочек карты внутреннего пространства и покажем, какие упражнения делаются в этом самом внутреннем пространстве. Дальше. Второй угол – это метафора. Метафора – это правополушарная модель. И если вы присмотритесь к тому, как я веду изложение, я постоянно совмещаю понятия и метафоры, понятия и метафоры. Любую важную вещь я специально прямо акцентирую, что на модели она вот так, а на метафоре она вот так. Ну, классическая пара модели и метафоры – это перинатальные матрицы Грофа, это модель, и история, как Адам и Ева сажали не то яблоко, их выгнали из рая, вот, и потом мы искупаем этот первородный грех, и у нас есть шанс вернуться в рай. Это ровно одна и та же история, рассказанная двумя разными языками – рациональным и метафорическим. Есть? Хорошо. Кроме карт местности, нам нужен GPS-навигатор. Нам нужна привязка к картам местности. И у нас два таких GPS, вернее, один GPS-навигатор, еще одна метафора – два зеркала машины, левое и правое. Это отклик, который дает социум, и это ощущение, которое дает тело. Вот это наш GPS-навигатор. Ощущение и чувство тела. То есть здесь у нас поведение. Модель и метафора – это карта, а поведение и чувство, и ощущение – это GPS-навигатор. Ощущение и чувство. То есть GPS-навигатор – это то, что привязывает нас к карте. Иногда нам легче заметить, что мы отклонились в сторону, потому что у нас странное ощущение в теле. Там комок в горле, тяжесть в солнечном сплетении, вдруг хочется плакать, там немотивированная агрессия и так далее. Иногда нам хочется, нам понятно, что что-то не так, когда там, люди перестают брать телефонную трубку на наши звонки, да? От нас уходят любимые люди, там нас увольняют с работы. Наверное, что-то не так. Наверное, мы забрели в какой-то не тот кусок внутреннего пространства. Сегодня мы будем постоянно вас привязывать к одной из вот этих вот четырех углов, просто чтобы показать, как это делается и как этим можно пользоваться не только при работе с тенью, при работе с тем же рангом, с мужским и женским, с взрослым и ребенком, с тишиной, пустотой, со смертью. То есть это некая универсальная штука. Вы рисуете модель, и через тело, и через исследование стратегии поведения выясняете, где вы находитесь в точке А и в какую точку Б вы хотите прийти. Идея понятна? Поехали. Тень. Я нарисую простую модель, за которую там профессиональные психологи меня бы сильно осудили, но она, тем не менее, достаточно работающая. Достаточно работающая. Модель выглядит таким образом. Три кружочка, два побольше, один поменьше. Значит, маленький кружочек – это гордое слово «я». Правый кружочек – должен, но не хочу. Вариациях. Там нужно, но ломает, там должен, но там злом, да, не прет и так далее. Левый кружочек. Хочу, но нельзя. Хочу, но нельзя. Значит, хочу, но нельзя. Это жесткая форма, более мягкая форма. Хочу, но не умею. Не то чтобы нельзя, но не знаю как. Я, там где я, там хочу, умею, выбираю. Значит, во-первых, умею. Во-вторых, могу выбрать. Делаю. Следующая метафора. Правый кружочек. Форма без жизни. Форма есть, жизни нет. То есть есть как нужно, но там нет сока жизни. То есть там нет желания, там нет чувствования. Но есть некое долженствование, которое на тебя давит в каком-то месте тела.
Правильно, что естественно.
Да. Значит, нужно быть правильным, но не очень хочется. Да, вот там вот можно представить. Форма без жизни. Левый кружочек – это жизнь без формы. То есть это там, где есть желание, есть вот этот зуд, есть стремление, то есть есть какой-то сок жизни, но мы не знаем, в какую форму его воплотить. Более мягкий вариант. Более жесткий вариант, что само это желание – маркируется как плохое, запретное. Ну вот там хочется разбить бутылку от чью-то голову. И мы абсолютно не знаем, что с этим делать. То есть жизнь есть, а формы нет. Ну вот и маленькая личность, которая есть и жизнь, и форма. Вот это вот начальный расклад обычного человека, когда он задумывается о личностном росте. Он обнаруживает, что он как говно в проруби болтается между этими двумя вещами. И по понедельникам он становится хорошей девочкой. И это длится обычно до пятницы. В пятницу, развратницу, ему это надоедает. И он прыгает в сагу. В воскресенье в обед просыпается рядом с незнакомым партнером. С синяком под глазом и дает себе обещание с понедельника начать новую жизнь. Да? То есть жизнь обычного человека происходит в этой вот болтанке между этими двумя кусками. Да? Значит, если говорить более-менее, опять-таки, формальный расклад, левый кусок – это и есть тень. Правый кусок, за неимением нормального, адекватного слова, использует ругательное слово «суперэго». Суперэго. Как набор долженствований. Суперэго.
И парадный портрет.
Ну, можно по-разному это называть. Единственное, что имеет смысл сказать, что на самом деле эта штука, она не горизонтальна, а вертикальна. И то, что называется суперэго, это крыша, та самая крыша, которая сбивает сильные желания, страсти. Примерно то, что происходит на Тавале, когда, особенно на 3-й, 4-й, 5-й день, у всех начинает лететь, плавится система запретов. А? Ну, посмотрите, да. Ну нет, в мягкой форме там все начинают обниматься, все начинают, то есть исчезают границы и так далее. Вот. И сейчас мы можем прийти к двум определениям тени. Более каноническое и более расширенное, менее каноническое. В широком смысле тень – это неоформленная или недооформленная. Неоформленная и недооформленная. Все, что в нашей душе не оформлено, является потенциально опасным, потому что может разрушить нашу структуру, накопившись в достаточном количестве. То есть еще одна из метафор, что тень – это как озеро кислоты или озеро расплавленной энергии рядом с личностной структурой. И когда это озеро перекисает настолько, что начинает прорываться сквозь личность, то у человека оно может разорвать любую степень контроля. В широком смысле. В узком смысле тень – это еще и что-то запрещенное, нехорошее, неправильное, так или иначе табуированное. Вот здесь мы приходим к разнице между понятиями светлая тень и темная тень. И хочу обратить ваше внимание на тезис, что невыраженная нежность или неоформленная нежность может разорвать человека с большей вероятностью и эффективностью, чем неоформленная агрессия. Невыраженная там благодарность, невыраженная любовь имеет столь же катастрофические последствия, как и невыраженные темные стороны этих озер. Что проблемным является не запрещенность, а проблемным является неоформленность или недооформленность. Все, что мы не умеем выразить, накопившись и перебродившись внутри, может прорваться и разрушить нашу социальную ткань. Идея понятна?
Записывайте,
я пока расскажу иллюстрирующую историю, которая меня подтолкнула к этому материалу. История такая, что много-много лет я не произносил фразу «примите мои соболезнования». Более того, я считал эту фразу мещанской, пошлой, там, пережитком непонятно какого там века, отвратительной, неправильной, не имеющей права на существование. Поэтому в тех ситуациях, когда эта фраза была, в общем-то, уместна, со мной происходили две вещи. Я либо мычал что-то невнятное, тем самым обижая человека, которому, в общем-то, должна была предназначаться эта энергия. То есть у меня вот это сопереживание и соболезнования внутри было, но фразы не было. То есть мне было не очень хорошо. Я дошел до одного момента, когда мне эта фраза дорого, неумение говорить эту фразу, дорого обошлось. Ну а второй вариант, что я начинал делать что-то лишнее, там, говорить какие-то дурацкие слова. То есть я либо не оформлял, либо делал слишком много, что тоже было никому не нужно, и тоже в результате там портило отношения. В один момент, в 91-м году, я был в Америке, и мне позвонила одна из лучших подруг моей мамы, у которой только что умер муж. Значит, они эмигрировали в Америку, там, у него был инфаркт прямо на улице, и вот ей некому было позвонить, тогда связи с СССР еще не было, с Россией. Она позвонила мне, я понял, что я вообще не знаю, вот, что говорить и как говорить. Что у меня чувства есть, а выразить я не знаю как. И через 3 минуты моего мычания я прям реально услышал, как она разочаровалась во мне, как там в груди, в мужчине, там, в опоре и так далее. То есть она прям свернулась, вот, и быстро закончила разговор. Ну и понятно, что она, скорее всего, пожалела, что она мне позвонила. Мне понадобилось 7 лет, чтобы набраться мужества, позвонить ей и сказать: «Алла, вы знаете, вот я в этой ситуации, ну, я знаю, что я сделал, чего я не сделал, я прошу прощения». Там 7 лет я носил внутри вот этот стиль. И в какой-то момент я понял, что я не говорю фразу «примите мои соболезнования» тупо потому, что мне никто этого не научил. То есть это не то, чтобы плохая фраза. Меня не обучили «хочу, но не умею». Я начал себя заставлять произносить эту фразу в подходящих ситуациях. Первые там 3-5 раз это просто реально застревало во рту. С 5-го раза, там, с 7-го раза я научился произносить эту фразу и выяснил, что ни разу она не пошлая, не мещанская. Это некий социальный ритуал, лучше которого, в общем-то, человек не выработал. То есть она вполне уместна в той или иной ситуации. То есть если вы можете импровизировать во время того, когда у человека случилась какая-то там трагедия или горе, но это там выше пилотаж. Мало кто умеет импровизировать. Обычно бывает либо недолет, либо перелет. Согласны? Эта фраза – социальный ритуал, который позволяет нам оформить те чувства, которые у нас есть внутри. Вот это типичная светлая тень. То есть не запрещено, но не умеешь. Не запрещено, но не умеешь. И сейчас мы сделаем небольшое исследование по светлой тени, небольшое упражнение. И я попрошу на сцену Юлию Игнатьеву для проведения этого исследования. Хорошо, начинай.
И мы сейчас поговорим с вами о том аспекте, да, той части упражнения, которой, честно признаюсь, я не придавала вообще никакого значения первый раз. Вот, меня поймало на том, что в один прекрасный момент я поняла, что когда я хочу искренне там, не знаю, выразить себя и выразить конкретно благодарность, да, то я просто вот так вот вижу и смотрю. Думаю, сейчас было бы хорошо сделать вам вот это и то, а еще потом вот это и вот это. Но этого не происходит. То есть я просто остаюсь в позиции наблюдательской, смотрю, что получается. И в итоге, я не знаю, когда не смотрели, был такой мультик, по сети ходил про Масяню, и в одной из серий она сказала, романтический момент упущен. Вот, и таких моментов в моей жизни стало очень много тогда. Вот, и я понимала, что прям мне не хватает. Мне не хватает того, что мне там кто-то не дает нежности, мне не хватает, с другой стороны, того, что я не могу дать это. Вот, и я начала с дома, с домашних. Так я очень давно живу. Скажем, мы с мамой, да, в другом городе, но мы видимся даже довольно редко. Вот. А как во многих семьях, показала практика, вот в нашей семье отсутствует проявление телесности, там, физического ласки, еще чего-то такого. И первое, что я начала делать, это просто я приехала, и тут маму, опа, я обняла. Она как-то нормально обняла, все хорошо. Вот. Потом, мама на кухне, я подхожу к маме сзади и тоже обнимаю. Я чувствую, что я обнимаю деревянное такое вот что-то. Вот. И это повторялось очень много раз до того, как я почувствовала, что мама начала мне отвечать.
Приручилась.
Да, приручилась. Так и я приручилась. Мне тоже было достаточно сложно, потому что, как-то не принято, да, навыки. Вот. И после третьего раза, собственно, с четвертого раза, я начала себе составлять обширные программы по внедрению светлой тени, по освоению светлой тени, по освоению этого пространства. Вот. И они стали меня очень классно там радовать и наполнять. И хотя раньше я считала, что работа с темной тенью, она там ах и ах еще раз. то сейчас я считаю не менее важной работу со светотенью. И вот да, ну, как Сережа говорил, что реально я вот на себе почувствовала, что вовремя не сказанные какие-то слова, вовремя не выраженный импульс, там, связанный с той же нежностью, с той же любовью, с той же заботой, он ну, стоит гораздо дороже иногда, чем там, вовремя не выраженная агрессия, скажем так. Вот. И давайте сейчас немножко действительно поисследуем себя. Поисследуем себя и сделаем мы это следующим образом. Ой, у вас так много? Такие вкусные. Я просто думала, как это лучше сделать. Ну давайте сначала просто вопрос, на который вы сами себе каждый ответьте. Найдите 5-7 каких-то вещей, которые хочется сделать иногда по отношению к другим людям, но которые вы там в силу каких-то причин не делаете, а именно в силу неумения. Но именно эти вещи не запрещены в обществе. Понятно? То есть у вас появляется импульс какой-то, что-то сделать. Это не запрещено.
Позитивное, да? Общепринято позитивное. Ты говорила, нежность там, ласка, вот такого
типа. Нежность, благодарность, комплименты и так далее.
Что-то позитивное, нечеткое.
Да, да.
Дозволенное.
То есть не запрещено.
Да.
Ну, социально приемлемое.
Да, да, да.
В чем светлость, собственно, тени, я пытаюсь понять. В чем светлая тень, а в чем
запрещено? Там нет запрета. Сергей, да, говорил уже, что в светлой тени отсутствует социальный запрет. То есть в обществе это делать можно. Можно обниматься, можно там друг друга гладить по рукам, но когда я подхожу к человеку, чтобы там что-то сделать, то обычно, ну, напряг, не принято. Не то, чтобы не принято.
Да,
не принято. Не запрещено, но не принято. Вот, а в каких-то странах принято, Вот, поройтесь сейчас и буквально там за пару минуток напишите себе в тетрадочку 5-7 таких вещей. Таких
Нет, вы проверите всю свою жизнь, потому что объятие – это одна из вещей, там, а также другая список
мнений.
Например, отстаивать свои границы, говорить слово «нет». Это тоже не табуировано, поэтому у них намного меньше людей, чем выражать свое
«благодарность».
То есть напрягите мозги, пройдитесь по всему, что вы не умеете, но не запрещено.
Рассказать о себе, произнести речь.
Выступать на сцене. Хвалить себя, принимать похвалу, продавать.
О, а так бы и начали.
Само благодарность, конечно.
Ну да, поэтому возьми послово.
Называть большую сцену.
Шутить над другим человеком, шутить над собой, принимать шутки другого человека. Заговорить с незнакомым человеком, сказать комплимент, принять комплимент.
Если так, через раз.
Если плохо умеете, тоже туда вносите. Если плохо умеете, но есть вещи, которые совсем не умеем, а есть вещи, которые плохо умеем.
Социальная
поблагодарить, например, его людей совсем нет. Они очень сильные.
Значит, все недостатки оформления, то есть оформление – это полное владение формой, что в каждой ситуации мы адекватны. Так. Если человеку скажешь там что-нибудь хорошее, он потом час тебе рассказывает в ответ, это тоже не очень адекватно. Да.
Говорят
женщине
комплимент, да, она
расшаркивается,
да,
я
погоди,
что ты не поспал. Да, да, да. Или когда еще комплимент, а он, не дослушав, мне говорит спасибо, спасибо, и видно, что это, этим спасибо, он, да, где конечно.
Теперь возьмите, повернитесь к соседу, вот прям.
Рядом с
ящим
соседом. Поделитесь
тем,
по
что
по
вам
по
получилось.
Если что-то
замекается,
я без записи, давайте, можете вы меня, а я уже...
Знаете, как вести?
А? Не, не надо, я...
А мы в тройке?
А давайте вы, а я на 5 минут выйду.
Хорошо.
Человека поделятся на круг, что получилось, и, может быть, Вы нашли что-то, что вы раньше не замечали.
Не больше 17.
Два человека по имени, сказать доброе утро, поздороваться, продавать по высокой цене, больше, чем обычно, заговорить с незнакомым человеком, особенно девушкой, благодарить, принимать благодарность, принимать похвалу.
Тоже прочитаешь. Продавать, принимать подарки, называть цену за свой труд, принимать комплименты, отстаивать свое место.
Я еще один пункт просто вспомнил. Разорвать вербальный контакт с человеком.
А, перестать говорить.
Смотрите, если поговорили, а потом...
А, со стороны не
скажешь. Не, вот стоит рядом, и от него вообще невозможно отвязаться, когда он стоит рядом. Ну, то есть видно, что трудно принять решение закончить, завершить. У кого есть дополнение к этому списку?
Слушаться мамы.
Слушаться мамы.
Остерегать женщины.
Что? Принимать шутки. Принимать шутки. Договорить с незнакомым.
Это уже было. У кого есть дополнение?
У меня. Ну, например, как-то слушаться маму, которая предложила. Перестать стелиться перед мужчиной. Как будто я понимаю, что это мужчина. Это мужчина.
Вот еще дополнение. Проявлять женственность.
Публично выступать, да? Публично выступать или я слышу говорить публично?
Или играть. Самое сложное – подчиняться.
Но мы залезаем уже на территорию ранга, а ранг занимает промежуточное между светлой и темной место, об этом мы говорим.
Ну, я не знаю, не брать на себя лишнего, считая себя обязанной, да, это будет сюда, да?
Настройку, я.
И независимость.
Нет, на самом деле, ответственность – это социальное качество. Многие не умеют его оформлять. Берут либо слишком мало, слишком много. То есть оформление ответственности – это тоже процесс оформления. Когда чувство, что ты отвечаешь, есть, но оно превращается либо в груз вины, в гиперответственности, либо человек его сбрасывает и говорит, нет, там я никому ничего не должен.
А был еще там отголосок вот отсюда.
Ну, да, 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 сейчас мы об этом поговорим. Можно начать слушаться маму?
Еще женщина, скажет, вам на что выбрать, на что? Не могу не проявлять чувства. То есть, вот, наверное, какой-то шкаф в плане того, что, ну, там, не знаю, если... Это не то, что история, там, какой-то про маму, которую через дорогу переводили, переехали, чтобы развить меня, да, а реальные какие-то события, да, вот там, в таком моменте, допустим, да, умирает ситуация, и я это воспринимаю как свое мнение. Если я не угадаю в состояние на друга, да, но вот это то, что у меня нет времени, у меня просыпается гиперопека о человеке, что я поменяла это отношение к своему.
Ну что она тебя так захлёстывает, что ты перебираешь, переделываешь.
Все, да, папа? Смотрите, мы сейчас посмотрели на те поведения, которые...
Ваня, посмотрели на поведение?
Да, на ваши стратегии поведенческие, которые вы используете сейчас в повседневной жизни. Пока вы... обсуждали и делились, ну, там, я заметила, что сильно поменялись в лицах, в эмоциях и так далее. А может ли кто-то мне сейчас сказать, что он заметил, что происходило с вами телесно? Ну, то есть, какие ощущения, какие чувства вы испытывали? Может быть, кто-то остро что-то почувствовал, когда рассказывал, или как-то накапывал?
Ну, я могу только сказать.
Наверное, румянец прилил к щелочкам. Волна тепла.
Ну, у меня прям спина распрямилась, и у меня вот было такое ощущение, что с ней так все выходит. Радость, что его собрала в кучу, и поэтому, значит, на телесном уровне у меня как бы осанка появилась, улыбка появилась.
я жестче поставлю вопрос. А что вы чувствуете, когда не можете оформить? Вспомните ситуации, как в теле происходит взаимодействие желания выразить с невозможностью выразить. А начало как? Вот.
Спазм.
Нет, вот когда желание приходит, как оно приходит в тело? То есть, ну, как приходит желание? Ну, то есть, чешется, что-то внутри начинает зудеть, что-то начинает подниматься, и потом возникает вот нельзя. То есть важно, чтобы попасть вот в этот четвертый угол, заметить, как в теле проявляется «хочу». «Хочу» всегда проявляется какой-то волной, каким-то зудом, каким-то импульсом. И как в теле проявляется «нельзя». Вот как в теле проявляется «не умею». Где вы натыкаетесь и на что вы натыкаетесь в теле? Кто может сходу сказать, вот этот барьер неоформленности, где он в теле заключается? Значит, в груди, дыхание, солнечное сплетение, горло.
Я очень не умею, у меня это начинает справляться с стол, да? У меня ощущение тяжести.
Какая-то тяжесть. Значит, вот очень полезно, опять-таки, понимать, как то или иное поведение репрезентируется телесной схемой. Потому что иногда вы поведение еще не успели реализовать, а в теле это началось, и можно успеть раньше начать оформлять с меньшими последствиями.
Ой, хейти.
Ай, хейти. Хорошо, давайте поаплодируем.
А теперь что же с этим делать, собственно? Вот, на вопрос, что с этим делать, ну, я вам четкого ответа дать не смогу. Но каждый из вас может сделать это самостоятельно, и сейчас, собственно, мы этим займемся. Ваша задача – выберите из того списка, который вы себе составили, три пунктика.
Один?
Возьмите три, выберите три, но поработаем сейчас с одним из них.
Отранжировать, да?
Да. Ну, то есть вот с теми двумя приедете, будете дом дорабатывать. С этим поработаем прямо сейчас. Вот, и дальше ответьте себе на вопрос. Какие ежедневные коротенькие действия я могу совершать? Ну, коротенькие, в смысле, маленькие и достаточно простые. Ну, то есть, что-то, что я просто могу сделать. Для того, чтобы научиться делать то, что я не умею, но хочу. Ну, вот это вот как раз вот то, что мы обозначили. Это понятно? Окей. И таких действий напишите от 3 до 5.
А можно для особо одаренных еще раз?
Да-да-да. Если бы я знала, что делать, я бы уже сделала. Хорошо. Я вам приведу пример. В одной из моих прошлых жизней я написала себе такую вещь, как выражать благодарность. Это первое. То есть я захотела научиться благодарности. Вот у вас вы какой был?
Могу показать.
Вот, то есть вы хотите научиться вот это делать.
Можно я скажу так?
Говорите.
Назначать здоровую стоимость своего труда.
Ну, нормально.
Значит, как я работал с этой тренировочной программой? Я перешел в письменную форму. Известный эффект. То, что сложно сделать устно, нужно начинать с письменной формы.
Я так и делаю.
Разговоры о деньгах перевел в письменную форму. После года работы с письменной формой мне стало легче об этом говорить.
Мой пример начался приблизительно с того же самого. То есть для того, чтобы освоить благодарность другим людям, первое, что я сделала, это составила просто список людей, которые уже существуют в моем окружении, которых мне есть за что поблагодарить. Тупо там. Вот к этому человеку я все время приезжаю, когда мне нужно там на 2-3 дня остановиться в Москве, да? И ну, у меня есть причина его поблагодарить за это. Или там, вот с тем человеком я все время замечательно провожу время, там, делая покупки, ну и так далее. Это первое. А затем я составила действительно текст письма, и ну, так как устно это было сложно сделать, то я разослала некоторым людям, ну, из этого списка, просто письменные благодарности. Ну,
И, в принципе, вот то, что мы сейчас с Юлей описали, это и есть технология тренировочных программ. Когда вы берете какое-то направление и думаете, какой минимальный шаг и в какой минимальной форме я могу сделать. Любой не ноль. СМС-ку послать. Там, сказать, там, какая у тебя сумочка красивая. Если не сказать, там, какие у тебя глаза волшебные, хотя бы сказать, какая у тебя сумочка сегодня красивая. То есть минимальная форма, минимальный шаг в приемлемой для вас не самой страшной той самой формы. Пишите, пишите. Значит, у кого ступор, поднимите руку.
У кого что? Нет, не ступор,
я не умею. Как это получится?
Почему ты хочешь?
Поднимай руки, не поднимай.
Значит, если не умею учиться, вот я не умел говорить фразу «примите мои соболезнования». Я тупо учился.
Вот, я в этой связи хотела спросить. А если вот проведешь семинар, а потом такая волна благодарности от людей, что потом два месяца от них прячешься. Вот как из этого можно выйти?
Это тема другого тренинга. Нет, это не тень, Свет, это не тень. Это намного более глубокие, другие глубокие вещи.
Еще вопрос. Если я вот в спокойной обстановке умею, например, оставить свое место, когда вот нет какого-то прессинга, нет эмоционального накала, а как только эмоции вот в этом отставить, тогда не умею.
Значит, если вы точно знаете свою дозу, если вы точно знаете свою штангу, то нужно просто повышать дозу и повышать количество вот этих вот. То есть как я могу в ближайшие дни задать себе такой режим выхода в этот уровень стресса?
Это оно непроизвольно возникает, когда надо территорию.
Значит, смотрите, все непроизвольное можно смоделировать. Некоторые вещи, типа «примите мои соболезнования», сложно смоделировать, да. Если только не ходить на кладбище регулярно и не приставать к чужим людям. Вот. Но большую часть вещей можно смоделировать.
А вот я отправлю себя такое скоро на сцене. А вот я же не могу каждый день.
Почему?
Можно разве что так ходить по метро, да?
Хотя бы так.
Холодные контакты. Запишитесь в любую сетевую компанию, ходите каждый день на холодные контакты. Через месяц вам станет все равно. И любая... Любой, да, на видео в интернете то же самое. Любой навык моделируется. Всегда можно. Есть только ну, совсем редкие вещи, которые сложно смоделировать. Это значит, что начните с другого пункта списка. У кого уже пришли идеи?
И у меня ступор.
Значит, ступор. Цены объявляйте в письме.
Нет, у меня же другой ступор. Давай. Отказывать вовремя. Вот отказывать, когда уже поздно.
Я не про это.
Уже потом засыпаешь,
по-моему, пора
сказать. Здесь ключом является вот та самая телесная чувствительность.
Да, вот.
Значит, чем лучше мы знаем, как та или иная энергия, то иное состояние проявляется в теле, тем легче нам ее оформить. То есть ты слушаешь не человека, который тебе ездишь по ушам, а прислушиваешься к своему солнечному сплетению. Когда комок начинает делать третий оборот, второй оборот, простые вещи. Ой, мне нужно пописать. То есть сложно сказать нет. Там, нет, просто там, встань и умойся. То есть есть манипуляторы, которые действительно отлавливают любую попытку выйти из контакта. Но даже эти манипуляторы будут беспомощны перед фразой «я пошла в туалет». В туалете моешь лучше холодной водой.
Это очень...
На самом деле много точек, просто вот приложить холодную воду к ушам, это очень сильно мобилизует.
Да.
Вот. Выходишь и говоришь, вы знаете, мне только что позвонили, я должна быть.
Нет, обычно после уже главное отойти, а там
нет. Главное выйти. Поэтому фраза «мне нужно в туалет» является универсальной.
К этому можно прибавить до долго.
Обратная связь после этого, когда с сигнала выходишь,
получаешь ответную
реакцию.
На,
например,
я не очень понял.
Боязнь, когда отказываешь или выходишь из сигнала, получаешь обратную.
Я понимаю, смотрите, вот это как раз
и поэтому,
с точки зрения принципов танца, почему все наши тренинги называются танцами. Что большая часть наших взаимодействий идет линейным путем – приблизиться, отдалиться. Если все взаимодействия выстраивать танцевальным путем, и, то есть всегда скользить, всегда танцевать, то есть человек не будет ощущать, что он вас зафиксировал. Да? Хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Если вы всегда будете скользить и танцевать, то не будет понятно, что есть начало контакта, что есть конец контакта. Да, это будет раздражать людей, некоторых, которые будут хотеть вас схватить. Но как только вы чувствуете, что человек, основное его желание это вас зафиксировать в какой-то точке, прекращайте с ним отношения навсегда. Это основная. То есть, как только он захочет вас вот, зафиксировать, отождествить с какой-то позиции, вы скажете. Вот. Поэтому обратку дает обрыв, то есть резкое прямолинейное движение. Стратегия блондинки, тому вы меня не так поняли, мне невозможно разозлиться. Ой, мне нужно в туалет. Это невозможно разозлиться. Кто прописал? У кого появились идеи, какие свои программы делать? Что вы будете делать там с сегодняшнего вечера? Кто готов отвечать?
Я рассказываю, что как раз эти темы, да, не могу не проявлять чувства отрицания, да. Я указала себе повод. Я начала с того, что если меня будет это очень сильно трогать, я просто в прямом смысле слова, в таком порядке начну с того, что буду говорить. Мне очень жарко для начала. И последующие действия будут уже исходить из того, какая будет реакция идти оттуда, если там по максимуму проявление какое-то, да, я буду дискриминироваться. Если оттуда нормальное проявление, то вы сможете пройти в эту тему.
Хорошо. Еще?
А если у меня ступор?
Какой область?
В области, например, не зависите от чужого мнения. Ну, повышать самооценку, ну, понятно.
Это больше на танцевале.
А, понятно. Да.
Угу. Это одна из сложных тем.
Угу.
Начните с каких-то простых вещей.
Ну, вот конкретно каких? Вот
я простых. Не знаю, что у вас там в списке.
А, я поняла. Из списка простые вещи.
Да. Но это некий тоже общий принцип внутренней работы. С середины турнирной таблицы.
Угу.
То есть, если что-то сложно, вот одна из тенденций русской загадочной души – это пробиться там, где сложно, любой
ценой. Найти самое сложное.
Найти самое сложное, да. Вот. Поэтому начинайте с того, где просто. Недельку потренируйтесь там, где просто. Вы же в спортзале не начинаете там со 100 килограммов. Сергей.
Ну и да прибудет с вами сила, собственно.
Юрий Игнатьева. Значит, перед тем, как мы спустимся в воды темной тени, нам нужно разобраться с этой частью. Набором должноствования. Поэтому быстро, за 3 минуты, что вы кому должны. Хорошо, быстро за 3 минуты остановите себя на 11-м годе. Я должна быть хорошей девочкой, я должна каждый день готовить, я должна быть хорошей матерью, я не должна поднимать голос с детьми, я должна там, быть доброй, я должна такой-сякой.
Туда входит и то, что я делаю через «не хочу», и то, что не делаю.
Да. Если вы себя заставляете что-то делать, вот, это тоже...
И то, что заставляет, то, что так и не смогла заставить.
Тоже не смогла заставить. То есть все, где есть форма, но нет реальной жизни. То есть то, что не является вашим «я», грубо говоря. То есть это некая нашлепка, нахлобучка на «я». То есть тот самый котелок, который давит. И вот эти «не могу поступиться принципами», «я обязан ответить». И сразу же проверяйте телесную репрезентацию. Как в теле ощущается долженствование и как в теле ощущается протестное долженствование. Прежде чем голова болит, это значит, вы уже 2 часа что-то там внутри боретесь. То есть нужно отматывать назад и смотреть, с чего все начинается. То есть головная боль, это значит, что вы 2 часа назад чего-то не заметили. Это достаточно грубый симптом или более тонкий симптом. Я не хочу убираться, это не симптом, это поведение. Ну, то есть, должна, но не хочу. А вот как это в теле чувствуешь? Плохо чувствуешь. Как конкретно?
Должна, не хочу, но и все равно.
Нет, я понимаю. Любое долженствование – это некое внешнее принуждение. Но я уже буду подсказывать. Любое долженствование – это давление на тело в каком-то месте. Обычно это там затылок, плечи или грудная клетка. Протест – это горячая волна. Где-то. То есть, блин, не хочу. То есть, получается, что суперэго и тень дают нам зеркальные телесные схемы. Здесь волна, натыкающаяся на стену, а здесь стена, в ответ которой идет волна. Но это я вам рассказал, но вам нужно заметить, где у вас это происходит.
Такое погорячение, что мне вроде смысла в и что скептически добрый, да, такое сживается на субботе.
Хорошо.
Оно, да?
Оно. Оно.
Не хочу ходить на работу.
Это нормально. Нормально? Нет, нормально, конечно. Если у вас ваша работа попало в зону долженствования, но это, во-первых, сильно опасный симптом, а во-вторых, он полностью описывается вот этой штукой. Допустим, я как раз в эти дни праздную 23-ю годовщину ухода с работы. В своей жизни я поработал год. И я попал в достаточно расслабленный полуглотной институт академии наук. Но сам факт, что там даже не каждый день нужно было ходить на работу, но сам факт, что все-таки иногда ходить нужно, и есть 2 начальника, ощущался мной как тотально противоестественно. И поэтому при первой же возможности я оттуда ушел навсегда. Значит, поведение и телесная репрезентация этих поведений. И приучайте себя всегда, как только вы нашли в себе какое-то поведение, сразу задавать вопрос, как в теле проявляется схема этого поведения. Это очень полезно.
Дальше
тренировочная программа. Значит, вопросы или кто-то хочет поделиться, или сразу идем дальше. Значит, дальше некая стратегия по поводу суперэго. А метафорически она выражается так. Мы идем со стаканом к озеру тени, зачерпываем стакан этой кислоты и выливаем на голову суперэго. Оно, бедное, там немножко плавится, но поскольку это маленький стаканчик, да, ну то есть... Поднимаем юбку на 3 сантиметра вверх, идем по городу,
вечером смотрим на Супер-Эдди и говорим, ну не трахнули ведь. Вот у Супер-Эго много вредных для нас черт, но у него есть одна очень полезная черта. Это ощущение справедливости. То есть Супер-Эго – вещь формальная. А тень, она хитрожопая, это невозможно. А суперэго, оно формальное. Если ты суперэго показываешь результат, оно пожимает плечами и выделяет вам еще небольшой кусочек жизненного пространства. Вот. Поэтому вот такие вот петли приводят к тому, что наше «я» начинает потихонечку откусывать. Все больше и больше из тени, и все больше и больше из блаженствования. До тех пор, пока наше жизненное пространство не становится сплошным выбираю. То есть хочу, выбираю. И должен тоже превращается в выбираю. Здесь важно понять, что должен никогда не превратиться в хочу. Очень редко должен. Нужно ставить себе задачу, чтобы должен превратилось в хочу. Но должен может превратиться в выбираю. Допустим, я выбираю еще год проходить на работу, а за этот год из своей тени делаю такой творческий процесс, там начинаю рисовать, танцевать, там, актерствовать и так далее, что через год зарабатываю в 10 раз больше, да, ухожу. То есть выбираю. И это некая проверка на то, сколько у нас личности внутри и сколько у нас тени и суперэго. В тот момент, когда вы не можете ткнуть пальцем во что-то и сказать, что вы не умеете, или это вам нельзя, или вы должны, вы вся, весь одна большая личность. Исчезают вот эти две
моменты.
Где
было их должно стать теперь.
Да. Теперь, что еще здесь? Полезная метафора про суперэго. Инвентаризация бабушкиного наследства. Инвентаризация бабушкиного наследства. Вы получаете наследство и начинаете его перебирать. Большая часть из того, что вы получили, уже никуда не годится.
Знаешь,
нет, нормально. В старину знали, что там что-то сжигали, что-то отдавали в церковь, что-то передавали в следующее поколение. Так, вот это снова в моде я это перешью, вот это я отдам в церковь, вот это я сожгу, вот это там семьи, которые передаются из поколения в поколение. Точно так же с границами. То есть важно понимать, что это как бы некий набор окаменевших границ. Нужно сделать инвентаризацию границ. Совсем небольшая их часть будет вам сжать там или не подходить. И их нужно переформатировать. А переформатировать их проще всего, полив теневой энергией для размягчения. Потому что они застыли и будут настаивать на своем. А зайдя в границы через тень, будет вам счастье. Идея понятна?
Mm-hmm.
Хорошо. Темная тень. Темная тень.
Ну, уже еще 10 лет.
Ну, про мини-юбку я сказал. Про там. Я должна каждый вечер готовить ужин. Значит, садитесь с мужем, говорите, знаете, вот у меня такая тренировочная программа у всех светофизатов. Дорогой мой, неделю мы с тобой будем заказывать пиццу на дом. Или неделю ты будешь возить меня в ресторан. Дорогой, мне так страшно! Ну, то есть, реально делитесь своими чувствами и используйте там близкого человека и поддержку, группу поддержки для того, чтобы прожить. Значит, на следующий день муж ведет вас в ресторан. Вы мучаетесь чувством вины, но все хорошо, там свечи и так далее. В конце вечера вы поворачиваетесь к супер и говорите, вот тебе, видел, вот. После ресторана.
во время ресторана. Это тренировка, поймите, это тренировка. Любая тренировка, первые 5 раз будет неуклюжа. То есть, может быть, муж вас везет, вы говорите, все, нет, разворачивайся, детям я буду там ужин делать. То есть, тренировка подразумевает, что вы сбиваете планку какое-то количество раз. Но здесь важно не поддаваться. То есть, это такая же тупая тренировка, как в спортзале вы тренируете любую группу мышц. Несколько повторений с нарастающей отяжелением. Вот эта замечательная фраза Успенского, что человек – это машина, и чтобы перестать быть машиной, нужно осознать себя машиной. Все эти вещи абсолютно механические. И они тренируют вот этот внутренний спортзал, он устроен ровно по тем же принципам, как и внешний спортзал. Идея понятна? Темная идея. Значит, я даю раскладку, с которой мы лет 10 работаем. Она нигде не описана, но она, с другой стороны, ничему великим классикам не противоречит. Я пока не нашел ничего, что можно было бы туда добавить или убавить. Выглядит эта раскладка так. Агрессивность. Второй аспект – сексуальность. Третий – безумие. Четвертый – уродство. Пятый – грязь. Шестой – обман. Ну, долгое время мы с этой шестеркой работали, сейчас я иногда добавляю сюда ранг или понты. Ну, то есть ранговые проявления. Значит, это раскладка по аспекту темной тени. Значит, с одной стороны, этими 7 вещами фактически покрывается все запрещенное и табуированное в той или иной форме. Значит, метафорический ряд для этого. Первое. Специи. Значит, тень как специи в суде. Без этих аспектов суп питательный, но невкусный. Значит, она хорошая мать, но постоянно принюхиваешься по сторонам. Ну, в смысле, жена классная мать, хорошая хозяйка, но постоянно принюхиваешься по сторонам.
Смотришь на других.
Специй много, пахнет вкусно, а есть нельзя. То есть там эту ночь ты будешь вспоминать 10 лет, но телефон сотрешь на следующий день. Чтобы не дай бог никогда, потому что если вовлечешься, то
не вовлечешься.
Да, не вовлечешься. Выползешь через несколько лет, да, поползешь.
Это есть не еда, например, которая для
своей. Верно. Точно так же. Для каждого из нас есть своя дозировка этих специй. Другая метафора, более тонкая и более важная, это добавки для легирования стали. Легированные стали, это когда сталь добавляют там кремний, молибден, там вольфрам в микроскопических дозах, и это резко повышает качество стали, делает вот эти булатные стали. Любой лидер, если посмотреть, он слегка агрессивен, заметно сексуален, в меру безумен, чуть-чуть уродлив, использует ненормативную лексику, фантазер и сказочник и понтовщик. Значит, в должных дозах это добавляет зрелости лидерству и харизме. В преувеличенных дозах это становится приторным, противным и невкусным. Идея понятна? Это во внешнем проявлении. Во, а?
Предлагает для женщины лидера русского брата.
Нет. Здесь все очень просто. Истинная красота всегда нарушает канон. Микроскопические дозы. Истинная красота всегда нарушает канон. Истинный стиль всегда немножко неправильно. Ну, с некой канонической. Правильно скучно. И здесь как раз давайте посмотрим, что нет ничего более опасного, чем последователи света и любви. Нет ничего более опасного, чем человек, у которого не видна его агрессивность. Mm-hmm. Это значит, что в критической ситуации из него может вылезти такое говно, и скорее всего вылезет. Этот человек будет абсолютно не приспособлен к тому, чтобы справиться ну, с направленной на себя агрессивностью, не возникшей внутри агрессивности. Нет ничего более маньячного, чем романтическая фигура. То есть маньяк романтики опасен и потенциально
врачи.
Да. Нет ничего более безумного, чем настаивание на полной рациональности, трезвости и рациональности. Нет ничего более уродливого, чем геометрическая правильность. Нет ничего более грязного, чем стерильность. Нет ничего более ложного, чем статистика. Как есть ложь, большая ложь и статистика. Да? И вот обман – это не ложь в привычном понимании слова, это фантазия, это гипербола, это преувеличение. Никогда не давай фактам стать на пути хорошей истины. Следующий
проект. Я не снимаю за вами записывать. Это вот личные мифы, да?
Это личные мифы, это ощущение себя как принцессы, это ощущение партнера как принца. То есть,
ну, еще хуже, хорошего человека.
Когда ребенку говорят, не фантазируй. То есть, теперь давайте посмотрим, как все это происходит. Ребенок, естественно, теневое существо. Дети агрессивные, дети чувственные, дети безумные, дети стреляющие, дети грязнулые, дети фантазеры, дети понтовщики. То есть, тень – это естественно, ну то, что потом станет тенью, это естественная часть и одна из самых привлекательных частей детства. Взрослый говорит, там, не пачкай руки, там, не бей маму, не там, кривляйся, не порчи рожи, там, не трогай себя в соответствующих местах, там, не фантазируй. То есть тем самым он постоянно блокирует у ребенка тень, расчленяя его на вот эти вот компоненты. Расчленяя его на эти компоненты. Есть еще одна более такая тоже тонкая вещь, которую я хочу привлечь ваше внимание, что в старину ценности носились через тень. Через сказки у костра, через мифы и легенды. Через там игры всякие. Ну, большинство игр этнических, они очень теневые. Все эти там купания, драки, там Ивана Купала, там и прочее, прочее. В старину ценности выращивались через тень. Опять-таки, если перевернуть эту штуку вертикально, личность вырастает из тени. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Современному человеку, современному ребенку ценности вдавливаются через долженствование. Подросток сбрасывает с себя долженствование. Вместе с долженствованием он сбрасывает систему ценностей. И у него остается внутри ничего. Вот эти вот волчата лондонские, которые месяц назад громили и поджигали весь Лондон, там долго пытались, там политическое, этническое, классовое. В конце концов, какой-то умный человек сказал, что это просто потерянное поколение, потому что им никто ничего не передавал. Отцы в тюрьмах, одинокие матери, школа вообще давно уже в Англии ничего никому не дает.
То есть это абсолютно дезориентированные люди, когда у них внутри нет никакой опоры, никаких границ. Полная всегда сгода. То есть ценности на самом деле вырастают через вот эти сказки и мифы. У меня был один очень смешной момент в жизни. В 11 лет мне попала книжка неадаптированных сказок.
Это называлось?
Нет, ну, это была какая-то африканская сказка, но это был не детский вариант, а был некий там исследовательский вариант.
Этнографический материал.
Этнографический материал. Два вывода сделал ребенок в моем лице. Первое, что оно все очень вот теневое и грязное, но я не говорю так такими словами, там все друг друга убивали, все трахались, причем в особо извращенных формах, там, с дуплами и прочее. И второе, что непонятно, кто хороший герой. Здесь хороший герой. Нет хороших героев. Прочитать неадаптированные русские сказки, это ужас. Греческая мифология, когда они все друг друга там.
Хвост и гриву.
Да, хвост и гриву. Непонятно, кто откуда родился, и кто с кем совокуплялся, да, и кто потом кого убивал и подсиживал там Уран, Гефест и прочее. Вот, вот она реальная мифология, а тем не менее герои. Вот, поэтому реальная мифология, она очень теневая, но там закладываются очень важные послания, не имеющие ничего общего с заповедью. Вот заповеди – это социальное долженствование. В этом смысле, конечно, мир сейчас с огромными темпами становится неоязыческим. И мы должны это понимать. Что вот это вот, и опять-таки, глядя на то, что происходит на Тавале, вот эти апологеты света и любви в сочетании с тотальным неоязыческим шаманским варевом, который здесь происходит, вот это как раз некий глобальный тренд современности, и он происходит внутри каждого человека. Следующий момент. По каждой из этой семерки нужно идеально знать свою историю и иметь очень жесткие тренировочные программы. Начинаем с истории. По каждому из семи пунктов вам нужно четко написать, кто когда вас этому учил, кто вам запрещал, были ли люди, которые показывали, как, ну, там, как правильно драться, или там, как правильно целоваться, или там, как правильно кривляться, если вы в театре были. То есть, кто были ваши проводники, скорее всего, не самые удачные. Были ли у вас люди, которые вас учили оформлять эти энергии? Кто учил запрещать и в каком виде это сейчас у вас находится? Параллельно вы в этой семерке расставляете приоритеты. От легко оформляемого и проявления света ко мне.
По каждому пункту написать, кто научился.
Личную историю.
Да.
Вот. С акцентом на личную историю, кто меня учил. Как оно
проводилось.
Проводники были удачные и неудачные. И какой набор навыков у вас сейчас есть?
Кто показывал, как надо?
Кто показывал, как надо. И, соответственно, вычленить две последовательности. Одна самоучка. Сейчас. Вычленить две последовательности. Первая последовательность – это по силе этих энергий. А вторая последовательность – по набору навыков. Не обязательно, что самое сильное будет самым неумелым. Не обязательно. Самым неумелым может быть там третья по силе вещь, но она будет давать вам постоянную неприятность. Идея понятна?
Сейчас еще раз скажу, что вычленить
последовательность? Последовательность по проявленности этих энергий внутри и по умению их выражать вовне. По проявленности этих энергий внутри и умению их выражать вовне.
что повторить про грусть?
Нет ничего страшнее.
А, нет ничего любителя света и любви. Человека, который настаивает, что он самый добрый, что он самый там человеколюбивый,
ангел,
что он
ангел.
Всех ангел, что он всех любит и так далее.
Это сейчас вот это писать?
Ну, сейчас наметки сделать. Безумие – это любые формы отклонения от традиционных там, поведений, канонов мысли, там, творческое безумие. А? Когда осуждали за это, да, при отличии.
А набор навыков, что, писать просто какое поведение?
То есть, как вы считаете, сейчас проявляются эти энергии? Допустим, бить мужа, это...
Что с рамотом, когда мало?
Мало, потому что это большая тема, и она у нас вынесена в отдельный тренинг. Я не говорю не для того, чтобы вы попали на этот тренинг, а просто потому что темы там понтов, выпендривания, статуса, кто круче и так далее, с одной стороны, они как бы социальные, но как бы очень неудобные, потому что, блин, мы ведь все равны по образу и подобию, а что каждый из нас несет определенные рамки, при встрече мы все равно обнюхиваем друг друга под хвостом, вот, об этом история стыдливо умалчивает.
А можно? А что значит учитель? То есть тот, на кого ты смотрел, учился сам, или тот, который преднамеренно тебя как бы тренировал?
И те, и другие. Угу. Обычно люди, которые вас заставляли, не лучшие учителя, были не лучшими учителями. Но наверняка в вашей жизни была какая-нибудь особо классная стерва, которая вам показала, как вообще можно проявляться. И не факт, что это была ваша мама.
Может быть, кто спровоцировал, а ты первый раз это проявить, да?
Но кроме спровоцировать, нужно еще показать. То есть люди, которые провоцируют, но потом бросают.
Например?
Есть люди, которые провоцируют, но потом подхватывают и показывают. Идеальный проводник, он одновременно идеальный провокатор и идеальный же проводник уже потом, когда тебя прорвало. Угу. Но таких реально мало.
Сантехник матерился и чуть не взорвал квартиру. Пришлось заговорить матом, потому что других слов не понимал. Идеальный учитель.
Мне было бы любопытно услышать, как ты матом
повторяешь. Получилось. Все, потушил, все, ушел.
Наверное, на крайне взрыва квартиры. Это происходит.
А уродство, что имеется? Это физическое уродство?
Смотрите, все эти аспекты, они имеют разные уровни, разные обертона. Начиная от физических, эмоциональных, стилистических, там, понятийных. То есть агрессивность, она не обязательно физическая. Иногда можно очень спокойным тоном сказать слова, которые будут на первый взгляд социально приемлемы, но будут нести в себе... Кто вчера заметил, что наш друг-журналист в своем 40-секундном выступлении один раз сказал про себя и трижды сказал про наши блюдки. То есть его как-то так сильно порвало на эту тему. И вот из него поперло. Я все хочу подойти и спросить, что доброта и знания. Нет, в каком смысле? Нет, я понимаю, у него так почти каждый, но вот у него агрессия выразилась не физически.
Люди уже люди, возможно...
Я понимаю, просто то же самое уродство, начиная от физического и заканчивая там стилистическим. Допустим, там, когда человек пишет «вылазить вместо вылезать» – это уродство. Меня физическое уродство меньше оскорбляет, чем уродство в русском языке.
Знали,
то же самое грязь.
Что делается с украинцами?
Знаю, кстати, очень люблю чистый украинский язык. Грязь физическая, там не мыть яблоки, есть руками. Грязь, ненормативная лексика, грязные слова. То есть грязные помыслы. Разные уровни любой цивилизации. Любое нарушение стандартов, канонов, правил, писанных и неписанных правил поведения. Давайте я сразу расскажу про тренировочные программы, а потом мы обсудим, кто что там накопал. Принципы тренировочных программ в темной тени. Первый принцип – строго в одиночку. Первый, самый главный принцип, что вам не нужен партнер.
Это что?
Принципы, принципы, все тренировочные программы, в отличие от программ светлой тени, выполняются в одиночку. В одиночку. Перед зеркалом, запершись в ванной. Там, бить подушку и кричать, когда не видят дети. Значит, партнеры появляются только, если человек сам проработает весь этот материал. Тогда, ну, появление партнера – это большая ценность. Когда можно друг другу сунуть торт в физиономию, кормить руками из одной тарелки, надавать друг другу пощечин, вместо того, чтобы сказать какие-нибудь дурацкие слова, которые потом два года не раскрываешь. Появление партнера – это счастье, и, конечно, нужно потихонечку воспитывать. Но ни в коем случае не вовлекайте в теневые программы неподготовленного человека.
Сначала к вам на семинар, а потом?
Ну, либо так, после двух месяцев тренировки и проработки, самостоятельной проработки всех семи аспектов, можно начать об этом рассказывать людям с предрасположенностью. То есть самые простые вещи – это кривляться перед зеркалом, есть руками, мастурбировать, разговаривая по телефону с начальником. Ходить без трусов зимой. Самое-самое, вот когда я работаю в бизнес-коучинге, одно из первых заданий, которое я даю бизнесменам, нюхать помойки.
Туалеты Фрэма.
Помойки имеют больший спектр. Вот, нюхать помойки. Значит, потому что когда мы приближаемся к помойке, у нас ум работает раньше, чем нос. То есть, что это плохо и запрещено, а на самом деле, если принюхаться, всегда есть дистанция, на которой помоечный запах очень интересный. И позволить себе снова вернуться в животное состояние и вдохнуть запах и разложить его на отдельные компоненты, что вот это вот гнилое мясо, вот это вот там еще что-то, это очень полезно для личного развития. Чтобы ушел страх помоек, и осталось бы реальное телесное восприятие. Ну, я сейчас скажу простую страшилку, что, допустим, там в какой-то ситуации автомобильной катастрофы страх перед кровью и рвотой может обойтиться вам в жизнь близкого человека. То есть на 3 секунды потерять самообладание может вам стоить в жизни ребенка. Поэтому важно, чтобы внутри не было ни малейшего дополнительного ступора.
Содрогания.
Да, ступора, содрогания, сопротивления, чтобы там кровь, рвота и так далее воспринимались вами как кровь, рвота и так далее. Кишки и прочее. Чтобы не было дополнительного импульса из головы о том, ой, как это страшно, ой, как это неправильно, ой.
Гадость, гадость.
То есть это уже выпало, оно обратно не залезет.
Для этого важно вычистить все рациональное представление, которое в нас засунуто. Семья, школа, 2000 лет.
А как получается? То есть страх сначала я его воспринимаю эмоционально, потом включается голова, да? То есть страх может быть... Я не боюсь эмоционально, но я знаю, что это страх, и все, и я теряю...
Нет, верно. Но кроме этого есть еще ощущение, что там нельзя приближаться к помойке, это плохо. Там,
змея – это плохо. Страшно.
Змея – это ужасно. Там мусор, который здесь летает. Ну, понятно, что чем больше вы начинаете дергаться, тем больше ваша вероятность вляпаться в эту особу. То есть шаг за шагом приучаете себя к вот этим маленьким дозировкам тени. Кто помнит эту историю, знаменитую историю про царя Бедрегата?
Так он ел.
Да, что он ел яд и в результате не смог отравиться, и бедному пришлось на меч бросаться. Вот точно так же, что как бы теневые, что если на вас напал хулиган, это не должно повлиять на ваше ясность мышления. Там тоже доля секунды может обойтись вам в кошелек или жизнь. То есть само присутствие агрессии как таковой не должно выводить вас из равновесия. А для этого важно, чтобы вы эту агрессию могли бы чувствовать каждой клеточкой, и для вас она была бы такой же нормальной, как и любовь, и нежность. Вот уметь любую энергию, в конечном счете, уметь любой архетип. 100 лет назад люди знали на практике любой юнговский архетип. Жизнь – это жизнь, смерть – это смерть, боль – это боль, агрессия – это агрессия. Там по воскресеньям стенка на стенку. Ванна купала, идем голые купаемся. Там с девственниц трахаем задницу – и так далее. Это восточная культура. Не, ну к тому, что...
Сбил.
Я просто чуть-чуть планку поднял. Ну то есть в старых социумах все энергии были оформлены. Известно было, как что оформляется. Вопрос.
А можно еще один типа дух помойки?
Хорошо, облизывать пальцы.
После туалета.
Подожди. Значит, вот здесь как раз очень важный момент. Это ценник. Понятие ценники. Существует. Каждый поступок весит определенную цену. Да? Понятно, что если вы идете в больницу для ВИЧ-инфицированных, то вам не нужно есть руками и облизывать пальцы. Пример.
Я же тебе стараюсь пальцами. Наоборот, я не чувствую,
что есть нормально. Но каждый раз вам нужно думать не о воображаемой цене, так, что обо мне, что бы сказала мама, если бы меня сейчас увидела. Да? О реальной цене, реальных рисках.
Танцевать на клумбе. На клумбе.
Придумать себе две-три истории, что вы там незаконно рожденная дочка французской королевы. Да. Рассказать об этом кому-то на улице и чувствовать кайф.
А куда относятся те истории, которые рассказывают, какой человек бедный и несчастный?
Ну, это точно кран. Когда сам человек про себя рассказывает, бедный и несчастный. Нет, это хитрая штука. Это
что же обман?
Это обман, но через него человек самоутверждается. Я самый бедный и несчастный из всех бедных и несчастных. То есть это, что уничижение – это худшая форма гордыни.
Да.
У меня есть одна которая сказала, группа сразу будет еще не так плохо, не так плохо, у нас денег дома вообще нет, не долларов.
Значит, теперь второй принцип тренировочной программы. От 2 недель до месяца. Меньше 2 недель мало, больше месяца, но нет у нас такой роскоши.
Цель этого всего для того, чтобы выработать в себе вот это правильное соотношение, чтобы ни много, ни мало.
Да. Значит, для того, чтобы убрать представление о тени. То есть воспринимать архетип напрямую. То есть выстраивать с ним отношения без посредничества социальных стереотипов, которые на самом деле для детей Ну, то есть детям проще сказать «это бяка», чем объяснять и учить их. Только это дорого, это проще, но как, это как жить в кредит. То есть, когда родитель что-то запрещает, оно все ему потом аукается, когда ребенку 12-14 лет. Вот, с процентами аукается.
Это тренировочная программа «Пример по сексуальности».
Я сказал.
Юбка.
Да, и мастурбировать.
Сначала, так это про рамочки.
Короткая юбка. А если начальник,
не обязательно с начальником.
Я так смотрю.
Опять-таки.
Тема понимаю.
Истинная тантра – это ощущение чувственности во всем. Ну, то есть это чувственность. Истинная тантра – это сенсуальность. Когда любое действие, в любом действии ты выделяешь чувственную компоненту. Там, прикосновение одежды, прикосновение ветра. И что просто как бы фигура становится фоном, в конце концов. То есть чем больше сексуальность запрещаешь, тем больше порно-сайтов. Если перестать запрещать, только запретный полуслаб. То же самое момент там, как вы можете учиться садомазотерапии, там люди к этому привыкнут. Ты ни разу не привыкнут, это становится инструментом. Когда реальный случай, там, 10-летний мальчик входит в комнату, мама с ремнем, говорит, мама, побей меня, пожалуйста, у меня задачка не получается. Потому что мальчик прекрасно знает, что если мама побьет его ребенком, это активизирует в нем творческие способности. Это все становится функциональным инструментом, который мы используем по назначению. На самом деле, если кто-то из вас увлекается парфюмами, сходите в какой-нибудь дизайнерский бутик. Понюхайте нестандартные, не все эти там Gucci, Prada и прочее, понюхайте всякие там редкие ароматы. Там у ее что намешано, и это мгновенно дает ощущение и безумия, и уродства, и очень приятно. Серж Лютен «Датура Нуар». Сходите в этом самом, на Майдане в Лавр.
И помойка
не покажет, что это будет источником очень любопытных сигналов. Так, что еще по тренировке? Ну и самый важный, но не то, что самый важный, еще один важный принцип – это маленькие шаги. Маленькие шаги. То есть идея, что мне нужно сделать что-то там чрезвычайное, набить морду начальнику, это как раз отмазка для того, чтобы вообще что-то сделать. Что раз я не могу сделать то, что хочется, то я не буду делать ничего. Это вот стандартный ход. Поэтому не случайно японцы ставят эти куклы резиновые в офисе, чтобы можно было пойти и побить. А с точки зрения агрессивности, там три классических места. Это бить, орать и кусать. То есть купите косточку пластиковую и по 10 минут в день ее... Почему? Потому что агрессия очень сильно... Вот, проглотить обиду, да? Вот есть мышца под языком.
Не могу промолчать. У меня в детстве были приступы озверения, как я это называла, когда мне надо было что-то кусать.
Правильно, умная девочка, все чувствовала. Значит, кусание, вот эти вот мышцы через нос и мышцы под языком. Кто из вас займется випассаной, там очень будет неприятное открытие всего того, что мы проглотили, и вот мышцы, которые под языком. Вот. И мышцы, которые вдоль позвоночника рядом с лопатками, они пробиваются вот таким вот движением по подушкам и матрасу.
Вот как раз, наверное, из-за чистых мышц люди начинают заедать агрессию.
Да,
заживать.
Жевать жвачку. Если вы видите, что человек много жует жвачку, он точно имеет повышенный уровень агрессии, который можно.
Что такое випассана?
Это медитация буддийская, которая есть и в Украине, и в России уже давно на русском языке.
10 дней.
Значит,
монастырь, грубо говоря.
Дхамма.орг. Дхамма. Это H, а это 2M.орг. Вот, очень рекомендую.
Уродство кривляние. Кривляние перед зеркалом. А еще одна очень полезная штука – это тарабарский язык. Да. Причем их на самом деле есть несколько вариантов. И умение хорошо говорить на тарабарском языке – очень вещь полезная.
Что происходит?
А, ну, с точки зрения тени, это и сочетание безумия и уродства. И это очень хорошо, ну то есть полчаса разговора на тарабарском языке супер эго очень сильно размягчает. И это вещь нулевой социальной стоимости.
Можно опять-таки иллюстрацию? Прошлое давали, устраивали квест, мне довелось быть пифией. Моя задача была тарабарский язык, к которому я, в принципе, со всей своей логичностью, мягко скажем, не склонна никак. Мне пришлось это делать, я себя чувствовала максимально неловко. Я так неловко себя не чувствовала уже очень давно. Мне было неловко говорить какие-то глупости, сопоставлять буквы и слоги как так, чтобы это было непонятно. Я не могла представить даже, насколько это странно и неприятно для меня. Опыт очень интересный. Тарабарский язык помогает, если человек выступает перед аудиторией, и ему очень сложно дается предогенератор, то тарабарский язык вообще уже сложнее выступать.
Предогенератор это...
Хорошо.
Можно еще вопрос?
Да.
А, по сексуальности?
Да уж несколько раз.
У него нет юбки.
По короткой юбке. Вибратор.
Походы в секс-шоп.
У нас есть юбки.
Трансвестит. Перед бабочки. Небольшая коллекция женских трусиков.
Это мужчинам, да? А женщинам?
Кожа
да облива.
Саня, работайте.
А что вы делаете?
Нигде.
Так, книжечку вы еще не написали?
Еще нет.
А по рангам еще раз проговорить, я уже запомню.
Значит, мы практически ничего не говорим. Это... А, завтра будет Айца. Я думаю, он уже прошел. Во сколько?
Вечером.
Завтра в вечернем блоге будет танец, формальный танец ранга.
Вы специально
так делаете? Нет, не специально. Делайте очень условно. Значит,
это шестой пункт.
Седьмой.
Седьмой. Нет, это будет сейчас говорить, потому что нечаянно.
Шестой. А вас
будет? Нас не будет. Но я полностью гарантирую. Смотрите, я понимаю, что я вас развлекаю больше. Я всякие истории рассказываю. Но с точки зрения аутентичности материала, любой тренер моей команды дает ровно тот же самый материал.
Ну, да,
это будет не так. Вот поработайте над своим рангом заодно. Значит, материал будет дан ровно так, как я его даю, со всеми моделями, со всеми упражнениями. Поэтому есть классический анекдот: вам шашечки или ехать. Если шашечки, то приезжайте ко мне в Москву. А если ехать, то к любому тренеру он вас повезет ровно так же, как и.
А вот
если за ранком, если ранг, иерархический инстинкт. Это одна из самых, это чуть ли не более опасная вещь, чем все остальные вместе взятые. Потому что любые эксперименты с рангом могут поранить окружающих достаточно сильно и вернуться к вам достаточно быстро. Поэтому ранг сначала освойте. Освойте. Хотя бы трактат о любви Протопопова прочитайте. Трактат о любви Анатолий Протопопов.
что понятие о уранге там дается. Если есть возможность прийти завтра на этот тренинг, там будут даны все ответы по ранговой траектории, по тренировочной программе, про обновление ранговых низов и так далее.
А как с
безумием? Те же самые кривлялки и тарабарский язык, они обслуживают безумие даже больше, чем уровство. В любом процессе мозгового штурма, вот вы придумываете что-то, заставляйте себя в список вкладывать несколько безумных идей, заведомо невыполнимых. Ну, то есть просто в любую ситуацию добавляйте элементов безумия. Вот. Самая простая вещь. Значит, повернитесь к партнеру, поблагодарите его приятным, но непривычным для себя способом. Вот так сходу. Повернитесь к партнеру, поблагодарите его приятным, но непривычным для себя способом.
А может, я знаю еще? Спасибо.
И отсюда мы видим простую вещь, что тень поднимает энергию. На самом деле свет он ясный, но очень скучный и низкоэнергетичный. Последним бонусом скажу вам те три главные вещи, которые дают нам тень. Это энергия, творчество и смысл. Энергия, творчество и смысл. Энергию вы только что наблюдали, любой сдвиг в тень мгновенно дает энергетический, эмоциональный всплеск. Творчество, понятно, что все, когда вы знали, из какого ссора растут стихи. То есть творчество растет из тени. Но самое для нас важное, что смыслы рождаются из тени. Борьба с тенью изгоняет ощущение смысла в нашей жизни. Поэтому все фанатики, чтобы им ощущать смысл, им нужно до кучи собраться и с кем-нибудь бороться. Что фанатик, отдельно живущий фанатик, это очень беспомощное существо.
Настоящих буйных мало, вот у меня тоже жопа.
Из тени рождается смысл, то есть из тени рождаются ценности всегда, из тени рождается смысл. Из этих сказок, из этих фантазий рождается ощущение смысла. Здесь корни там всей арт-терапии, там сказкотерапии, куклотерапии, там все эти лепки из чего только можно и так далее. То есть из хаоса, из оформления хаоса рождается смысл.
Вопрос. Есть такая точка зрения, что одну из наших самых больших травм формируется наша картина мира, чаще детства.
Да.
А насколько можно это же перенести вокруг наших самых теневых вот этих сформирована наша картина мира?
Да, абсолютно согласен. Что тот аспект тени, который является для нас самым трудно оформляемым, вокруг него очень во многом крутится наша жизнь, ну и подталкивает нас к оформлению. Подталкивает нас к оформлению. То есть еще такая важная штука. Жизнь не терпит неоформленного. Жизнь не терпит неоформленного. То есть, наша ответственность — это воплощение неоформленного в форму и выход за пределы формы и понимание того, что форма и оформленная на самом деле есть одно единое целое, то есть сворачивание этого артистика. Все, я сейчас далеко.
И еще один вопрос. Насколько вполне безопасно или эффективно практиковать уже агрессивность, сексуальность, безумие,
только социум? Только с подготовленным партнером. Потому что любой... Сейчас тень табуирована чуть ли не больше, чем раньше. С одной стороны, она постоянно прорывается, а с другой стороны, ее постоянно пытаются зажать назад. Поэтому любые прорывы тени очень дорогостоящие с точки зрения социальной ткани. Отношений, работы, мнения, статуса. В одиночку и с подготовленными партнерами.
А когда сформированный способ, какой-то способ выходит за рамки общественного...
Смотрите, вот то, что у меня сейчас в кармане фига, вам не заметно. Неприятно.
Надо говорить, что пьянство – это способ реализации тени. Я нам упрощаюсь.
Кто прощает
меня? Нет, дело не в том, что прощается, дело в том, что человек сам себе может позволить нечто, что он или там можно так облизать губы, что другие этого не заметят, а вы получите оргазм.
Хорошо бы испытывать оргазм.
Нехорошо? Или хорошо бы?
Хорошо бы.
Хорошо. То есть идея в том, что хорошо тренированный человек может воплощать свою цель абсолютно незаметно для окружающих. Абсолютно. И при этом его нервная система будет получать ровно столько, сколько нужно. Вот этот тонкий франк-английский юмор и ирония, это и есть, то есть с одной стороны абсолютно чопорное, на первый взгляд, сообщество, но все теневые каналы проложены вот в этих вот тонких там, шутках овсянка, сыр там, и так далее. Это как чем выше... А, вот еще одна метафора. Тень как лубрикант. Лубрикант. Тень как смазочное средство. Чем выше качество масла, тем меньше его нужно заливать в мотор. Чем выше качество юмора и прикола и подъема, вот, тем меньше его необходимо в системе для того, чтобы все части не задевали друг за друга, там локти не сталкивались, лбы не трескались и так далее.
Скажите,
для прикола и юмора?
Конечно, конечно.
Ну, по сути, жвенецкий работает.
Просто конечно же, да.
Это чисто идти.
Как у детей вот этот процесс происходит? Как родитель, педагог может помочь?
Играть вместе с ним.
Учить проявлять тень незаметно для других, просто говорить, что это ты должен делать сам или как?
Не-не-не-не-не. Ну, во-первых, на детей это не как бы... Ну, то есть, если ребенок это будет проявлять, в лучшем случае вам что-нибудь там скажет в социуме, вот, то есть никто милицию не вызовет, скажем. Вот. А потом, когда он вырастет, у него это уже будет интегрировано, ему не понадобится там идти пить стекло или еще что-то.
То есть пусть проявляет, сколько может, проявляет, и не рассказывает ему, как это.
Показывать. Ребенку вообще ничего не рассказывает. Mm-hmm. Показывать. Давай вместе покусаемся, давай вместе порычим, давай там вот... Бросим вилку.
Ну, как раз тот подготовленный партнер, да?
Который... Да, да, да. Еще заодно себе партнер. Еще один момент.
У меня мама была, я вообще выросла, мне никто не делал в комнате, где женщины рожали, я под колонной брала куклу.
Хорошо тебе.
И у меня очень
много кукол. Я знала такого мальчика.
Еще один момент я вспомнил, это техники ритуального разрушения. Техники ритуального разрушения.
Ритуального
разрушения. Всегда иметь запас дешевой посуды под рукой.
Можно банки пол-литровые.
Можно банки пол-литровые. Как только хочется что-то... Смотрите, это соседние технологии. Соседние. Одно дело выразить эмоцию, другое дело разрушить форму. То есть, когда вы чувствуете, что вы хотите кого-то прибить, да, пойдите, возьмите пяток стаканов, разбейте их об стену. Плюс не вместо рычать.
Человека к стене ставить?
Дополнительно к рычанию.
Подстав. Осколками
обсыпать. Просто, допустим, рычать, прижимать с папой, там попыть, это нормально, но убить посуду уже как-то... Значит, дома не хочу завести куда-то.
Нет, ну не дома. Сделал себе специальное место для этого.
С собой
пошли.
Нет, смотрите, вот что работает, то и делайте. Если у вас в машине есть бардачки, там место для стакана, вы даже можете там создать, заодно отработаете фантазию. Зачем у вас этот стакан? Остановились. И все, счастливые поехали.
Пошел на мусор, отместил.
Да, да, да. И заодно понюхал. Хорошо. Я рад, вот фантазия заработала. Мы на верном пути. Я думаю, что на этом мы можем завершить. Если есть еще какие-то вопросы, можете подойти. Значит, как вы можете с нами дружить? Что у нас еще завтра? Утром у нас «Любовь, у вас деньги». Если кто-то хочет отработать конкретно эти теневые аспекты.
Утром это...
В современном мире. В обед я веду танец тотемов. Это техника работы в образном пространстве с образами зверей и птиц. Это очень полезная штука для эпитического такого исследования. Используется как для диагностики, так и для трансформации. А вечером мы ведем как раз тот самый танец ранга. Приходите на сайт Свобода.про, приезжайте к нам в Таиланд на Бали зимой, приезжайте к нам на тренинги под Москву, мы много делаем.
Спасибо.